Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В воскресенье в Кыргызстане досрочные выборы президента. На пост номер один претендуют 17 кандидатов. В день голосования открыто около 2500 участков, из них 48 за рубежом. Досрочные выборы будут признаны состоявшимися при любой явке. Также параллельно состоится референдум по вопросу о форме правления республики. Его участниками предстоит выбрать из трех вариантов: президентская республика, парламентская республика, либо же против всех вариантов. На плебисците при этом установлен порог явки, он 30%. Если ни один из кандидатов на пост президента не набирает 50% плюс один голос, второй тур будет проведен в конце января или первой декаде февраля. Это информация ЦИК. Кроме того, 10 января стартовали выборы депутатов Нижней палаты парламента Мажилиса Казахстана. В них принимают участие 5 партий. Народная партия Казахстана, Нур-Атан, Народно-демократическая патриотическая партия Ауил, Демократическая партия Казахстана Ак-Джол и Политическая партия Адал. Также граждане выбирают депутатов маслихатов, это местные законодательные органы. Вот обо всем этом, как принято говорить о политических раскладах, что бы это ни значило, поговорим с главой Евразийского аналитического клуба Никитой Минтковичем. Сегодня он у нас в гостях. Никита Андреевич, приветствую вас. Да, ну начнем с Киргизии. 17 кандидатов. Понятно, что из них, скорее всего, там есть и какие-то совсем номинальные фигуры. И мне даже попадался в каком-то материале, что там какой-то то ли бог, то ли шаман, то ли кто-то...
При этом он зарегистрирован, один из кандидатов, да? Называет себя богом.
Да, это, конечно, интересно, но попробуем очертить круг реальных кандидатов на этот пост. Ну и в первую очередь, наверное, это Садыр Жапаров, человек, который вышел из тюрьмы во время Октябрьского переворота. После этого он исполнял обязанности президента.
Он был исполняющим, он был вначале премьер-министром, потом исполняющим обязанности президента.
В общем, за этот короткий срок он как бы сконцентрировал власть в своих руках и ушел с этих постов для того, чтобы избираться
на пост
сейчас.
Президента.
Да, вот. С чем идет Садыр Жапаров? Там даже где-то, опять же, фигурировало высказывание его соратника о том, что отменен, может быть, статус госязыка для русского.
Подобных высказываний со стороны господина Жапарова никогда не было. Он, наоборот, всегда в публичной риторике подчеркивал, что значение русского языка очень велико, что нужно развивать оба языка Кыргызстана. Кроме того, еще в период своей работы исполняющим обязанности президента он обращался к Москве с просьбой расширить программу обучения русскому языку граждан Кыргызстана. Сейчас в школах на юге республики работает группа российских учителей, и этот контингент господин Жапаров просил расширить. Так что, в принципе, он, конечно, пользуется репутацией националиста, но пока в антирусской риторике, во всяком случае, за время вот новейшего он замечен не был.
Угу. А вот в этом стандартном таком территориальном делении киргизском север-юг Жапаров кому имеет отношение?
Ну, Жапаров является уроженцем из Сыкульской области. Это северный регион. Учитывая, что предыдущий президент был из Оша, южанином, здесь, конечно, определенный региональный отпечаток накладывается. С другой стороны, ближайшим соратником господина Жапарова является Ташиев, нынешний глава комитета нацбезопасности. Он как раз уроженец юга. В принципе, после вот президента Бакиева, который покинул страну на фоне протестов, фактически был свергнут, каждый президент пытается выстраивать тот или иной баланс между представительством южан и северян у власти. Было мнение, что вот как раз предыдущий президент, господин Жээнбеков, с этим не справлялся, поэтому и произошла революция. Во всяком случае, ее движущей силой стали жители Чуйской области. Я напомню, Чуйская область — это где находится столица, где находятся все административные учреждения центральные, а это север республики. Поэтому, естественным образом, при любой смене власти позиция чуйцев, которые составляют и большинство окрестных жителей, и большинство сотрудников правоохранительных органов на севере, естественным образом, где люди живут, там они и работают. Естественно, их позиция во многом и определяет смену власти. Революцию Чуйская область поддержала. На текущий момент Жапаров довольно популярен в стране. Может быть, в Чуйской области в меньшей мере, потому что там есть свои авторитетные политики. Но Жапаров считается человеком пострадавшим за свои принципы, потому что он отбыл 3 года в тюрьме, за это время у него скончалась мать, погиб один из сыновей, в общем, очень трагическая
судьба. Но он по политическим мотивам отбывал?
Ну, он был обвинен в том, что его сторонники учинили беспорядки против одного из рудников и захватили в заложники местного губернатора. Сам господин Жапаров физически на месте не присутствовал, но было сочтено, что он ответственен за их действия. И он был вначале приговорен, потом какое-то время был вне страны, и когда вернулся в 17 году, он был арестован и провел вот последние годы в тюрьме. Там все было очень непросто, там известно, что у него там была минимум одна попытка самоубийства. Кроме этого, в обществе он популярен как такой вот народный трибун, разоблачитель коррупции. В Кыргызстане коррупция действительно очень высокая. Там остро стоит проблема коррупции на таможне, потому что, по имеющимся данным исследований, там большая часть поставок в страну нелегальная. Она идет в обход тарифов. Из-за этого там всегда бешеный недобор денег в бюджете. То есть коррупция там наносит такой вполне реальный, ощутимый ущерб каждому конкретному человеку. Поэтому господин Жапаров, выступая как борец с ней, снискал определенную популярность, тем более до своего ареста он умело использовал социальные сети, у него там были свои каналы, свои сообщества, чем он обеспечил себе определенную популярность. Даже когда он был в тюрьме, мои знакомые в политической элите Кыргызстана всегда говорили о нем как о реальной политической силе, с которой имеет смысл договариваться, даже при том, что он сидел в камере.
А вот люди, которые контролируют потоки через границу в обход таможни, они же наверняка очень влиятельные люди. А вот и наверняка у них есть интересы в политике. Их можно с кем-то соотнести из кандидатов?
Можно. Понимаете, там все довольно сложно. Как раз их очень тесно соотносили с предыдущим президентом, господином Жээнбековым. Это что и стало одной из причин свержения. Считается, что таможню контролирует семейная группа Матраимова. Был такой человек, он был вице-председателем таможенной службы в Кыргызстане, считается одним из самых богатых людей в стране, сейчас он находится под домашним арестом после революции. Жапаров объявил, что отказывается от планов его посадить, если там названа определенная сумма ущерба, которую он нанес экономике страны. Если он эти деньги вернет, то, соответственно, он будет освобожден от преследования. Жапаров это аргументировал тем, что если его судить, то там эти деньги уже не вытащишь. И сказал, что важнее вернуть деньги в бюджет. Это такое спорное решение, но, тем не менее, определенной популярности оно снискало. Тем более, что сейчас очень плохо с деньгами в бюджете в Кыргызстане, особенно на фоне коронавируса. И возможность получить такие экстраординарные доходы важна и для экономики страны, и для, собственно, проведения выборов. Потому что все резервы исчерпали выборы парламента, которые проходили в октябре.
Угу. Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Он уже не в первый раз баллотируется в президенты. И, судя по предыдущим выборам, именно за него в основном голосуют трудовые мигранты. Насколько это значимый фактор? И на юге страны у него есть сторонники достаточно. Кто такой Мадумаров?
Мадумаров уроженец юга страны. Он очень старый опытный политик, я лично с ним сталкивался несколько раз. Я не берусь сказать, что именно его однозначно поддерживают трудовые мигранты, потому что среди них большой популярностью и господин Жапаров пользуется. К сожалению, надежных рейтингов кандидатов по Кыргызстану нет вообще.
А когда мы говорим о трудовых мигрантах, мы примерно какое число-то представляем людей?
Более 500 000. более 500 000, там действительно очень много трудовых мигрантов, потому что очень быстро растет численность молодежи в стране, при этом не растет число рабочих мест. Из-за этого очень многие уезжают на заработки к нам в Россию, в Казахстан и в меньшей степени в Турцию. В принципе, во многом влияние трудовых мигрантов, ну, оно ограничено тем, что те, кто находится сейчас за рубежом, им сложно проголосовать, потому что нет большой сети даже в России избирательных участков. То есть там, допустим, в Москве они могут проголосовать, там в каких-то районных центрах, но это уже мало реально. Что касается господина Мадумарова, он считается, ну, таким уверенным вторым номером в избирательной гонке. Он довольно умело, ловко, если так можно сказать, вел избирательную кампанию. Она была, пожалуй, одной из самых эффектных среди кандидатов. Но, учитывая, что за господина Жапарова и определенная народная популярность, потому что, повторюсь, он считается лицом революции, он считается пострадавшим от старой власти. И, кроме того, на стороне господина Жапарова, честно скажем, административный ресурс, Мадумаров, скорее всего, придет вторым. Это такой, ну, предварительный, наиболее вероятный прогноз. Повторюсь, рейтингов нет, это скорее вот мои оценки на базе данных, которые я там по своим каналам получаю от штабов кандидатов. Единственное, что сами штабы тоже нормальных опросов не ведут, они скорее работают с некими фокус-группами через соцсети. Это стандартная практика для Кыргызстана. Ну вот, суммируя их данные, пока получается примерно такой расклад. Угу.
Если на политической палитре разложить кандидатов, то, например, о Мадумарове пишут, что он сторонник жесткой руки, и что он даже порой в своих речах Сталина вспоминает. А вот Садыр Жапаров и его соратники, я так понимаю, именно они же разработали вот этот проект изменения в Конституцию, и она тоже такая достаточно авторитарная, что ли, или ее даже называют конституцией. Так вот, кто действительно может стать таким авторитарным лидером, а кто более, я не знаю, там, либеральный, демократичный из кандидатов?
Понимаете, давайте скажем честно. Там большинство кандидатов могут рассматриваться как сторонники жесткой руки. По той простой причине, что сторонником такой позиции является общество. Зашкаливающая коррупция, нераспределительность госаппарата, очень тяжелые жертвы от второй волны пандемии. Там избирательная кампания перед парламентскими выборами октябрьскими не начиналась вплоть до конца августа из-за высокого распространения коронавируса и высокой смертности. Там многие люди просто не думали о выборах, потому что там у ряда видных политиков умерли близкие родственники в этот период от коронавируса. Вполне естественно, что накопилось очень большое недовольство. Естественно, общество требует какой угодно руки, там, сколь угодно и жесткой, лишь бы навести порядок, лишь бы обеспечить банальную вот личную безопасность от этой заразы. Естественно, от социальных бедствий, от коррупции, от всего от этого. Что касается новой конституции, да, она больше ориентирована на возвращение к модели президентской республики с большей концентрацией власти в руках президента. Насколько я понимаю, господин Жапаров является сторонником этой позиции. Во всяком случае, он стал ее сторонником, когда он перестал рассматривать себя как временную фигуру на посту президента. Там буквально в течение первых нескольких дней был такой период. Он хочет сосредоточить большую власть в своих руках. Частично, может быть, из соображений ее укрепления. Частично, я думаю, у него есть какая-то программа позитивных преобразований. Потому что там при всей специфике его биографии Жапаров далеко не самый глупый человек. У него есть высшее образование. На посту президента он показал себя, ну, как человек, в принципе, понимающий уровень задач, стоящий перед ним. Даже там в первые дни он смог хотя бы интуитивно вот верно определить основные направления. Там, отопительный сезон, борьбу с пандемией и тому подобные вещи. Он не стал скатываться в откровенный такой примитивный популизм. Смог наладить как-то работу органов власти. Другое дело, что, конечно, наличие программы, она не обещает, что она действительно есть. Вернее, что она будет эффективной, и что ее удастся воплотить в жизнь. Хочется, конечно, верить, что господин Жапаров не просто так вот мобилизует поддержку сторонников и собирает власть в своих руках, что это принесет какие-то позитивные изменения. Ну, как вы понимаете, там гарантии никто не даст. Мы можем только на это надеяться и желать удачи народу Кыргызстана и новому президенту, кем бы он ни был.
А что касается референдума, получается, что автоматически те, кто голосует за Жапарова, они должны, по идее, за президентскую республику голосовать, да?
Ну, это не автоматически, но такая позиция, в принципе, логична.
Ну, иначе получится нелогично, да, если выберут Джапарова, а люди выбрали парламентскую республику.
Нет, ну, понимаете, это вполне возможно. То есть люди хотят видеть президента Джапарова, но не хотят расширять его полномочия. Гипотетически это возможно.
Угу.
Другое дело, я считаю, что, скорее всего, они будут голосовать именно как вы сказали, что будет совпадать это множество.
А распределение какое вы видите?
Ну, понимаете, скорее всего, в том числе с учетом админресурса, Джапаров победит в первом туре с уровнем поддержки там 60% плюс. Что касается уровня поддержки президентской республики, она может быть даже несколько выше, чем поддержка самого Джапарова. Во многом из-за того, что, ну, вполне резонно можно говорить, что вот последнее время была парламентская республика, и дела шли там не очень хорошо. Власть не справлялась, может быть, в том числе из-за того, что она так была раздроблена между несколькими институтами.
Так она была парламентская или смешанная все-таки?
Она была смешанной с большой ролью парламента, при этом де-факто очень большие рычаги власти были у президента, потому что его поддерживали ключевые кланы, включая тот самый клан Мадумаровых, который, как считалось, контролировал таможню и финансовые потоки. Понимаете, там довольно сложная политическая система, и так вот смаху за 5 минут ее не объяснить, какой она была и какой она станет.
Угу. А киргизы, они ориентируются на соседей по Центральной Азии, на режимы, да, которые там, например, я не знаю, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан?
Ну, пожалуй, самый либеральный режим на текущий момент именно в Кыргызстане. На кого они ориентируются, ну, трудно сказать.
Но если они хотят жесткой руки, они же могут посмотреть, как там с жесткой рукой в соседней стране.
Ну, понимаете, давайте все-таки не смешивать жесткую руку и президентскую республику. США тоже президентская республика. Но жесткая рука там начинает наступать только сейчас, когда там начинаются массовые репрессии против сторонников Трампа. У нас тоже президентская республика. Я бы не сказал, что у нас там жесткая рука, особенно в сравнении, там, не знаю, с Туркменистаном или с Казахстаном. Да даже с теми же США у нас все гораздо как-то мягче и спокойнее, на мой взгляд.
Да, и что касается вот этого ставшего традицией для Киргизии, недовольства народного итогами практически любых выборов. Власть серьезно готовится к противостоянию, и как следует из официального сообщения вооруженных сил Киргизии, армейские подразделения отрабатывали действия при введении чрезвычайного положения, ну и вот эти все штуки. Так вот, насколько вероятно, что опять все улицы и завершится?
Ну, какие-то протесты будут почти стопроцентно. Потому что, в отличие от Казахстана, там официально еще большинство кандидатов не говорит, что они не признают своего поражения. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что многие выведут людей на улицы и будут, какой бы результат выборов ни был, говорить о том, что они были нечестными. Потому что 16 кандидатов, изначально было вообще 60 по общему списку. И, естественно, все победить не могут. Та же ситуация была и по парламентским выборам, когда там все лидеры проигравших партий выводили своих сторонников на площадь, что вот в октябре и привело к революции в Кыргызстане. Я думаю, что сейчас ситуация будет в чем-то легче. Во-первых, потому что, ну, к Джапарову банально меньше претензий. Он всего 3 месяца, там, если даже считать период после того, как он ушел в отставку, пробыл у власти. Он не может нести ответственность за все плохое, что наличествует в стране.
А его приближенные, они тоже вышли из тюрьмы? Или
нет,
они были,
ну,
на свободе? Они
далеко не все вышли из тюрьмы, но в основном правительство обновилось. То есть тот же самый Ташиев, он в тюрьме не сидел, но и не был там председателем госбезопасности. Он был политиком, оппозиционным политиком, лидером одной из партий, которая баллотировалась в парламент. На мой взгляд, акции будут, возможно, будут провокации, потому что сейчас очень сложные отношения у Кыргызстана с США, а у США большая сеть влияния в Кыргызстане. Многие НПО финансируются из США и выполняют роль их таких вот политических рычагов. Собственно, после попытки вот организации беспорядков, ну, представителями американских групп влияния в 19 году в Кыргызстане, отношения между республиками ухудшились, смена власти это не исправила, потому что Жапаров тоже чем-то не понравился США. Там буквально в первый день, когда его утвердили премьер-министром, парламент после революции, посольство США там заявило, что они недовольны этим утверждением, что вообще там депутатов запугивали, и это все как-то связано с оргпреступностью. В общем, неприятная такая довольно ситуация, поэтому я не исключаю, что возможны провокации, возможны попытки организовать новую цветную революцию в Кыргызстане. Угу.
А позиция России по поводу выборов стандартная? Невмешательство?
Естественно, невмешательство. Из основных кандидатов у нас там нет, честно скажем, каких-то враждебных нам лиц. Там Жапаров выступает за развитие сотрудничества с Россией, Мадумаров выступает, там Сигизбаев о том же самом говорит. Большинство там, кроме 2-3 прозападных кандидатов, выступают вполне за развитие вот, евразийского вектора политики.
Угу. Давайте тогда плавно уже к Казахстану перейдем, тем более мы уже его упоминали. Там выборы в Мажилис, насколько это важное политическое событие, учитывая, что когда Касым Жомарт Токаев пришел к власти, среди его речей звучало, что некое политическое разнообразие, что ли, ждет страну. Можно вот соотнести выборы с этим самым политическим разнообразием?
Ну, понимаете, я бы не сказал, что конкретно данные выборы несут большее политическое разнообразие, чем, ну, грубо говоря, там, 1,5 года назад. В том числе из-за того, что к этим выборам, ну, фактически не допущена внесистемная оппозиция, то есть наиболее радикальная оппозиционная социал-демократическая партия.
Они не сами бойкотируют?
Они заявили, что бойкотируют выборы, но есть мнение, что их поставили перед фактом, что их все равно не допустят к ним.
А до предыдущих допускались они?
Да, они в них активно участвовали. Другое дело, что вот как раз вот в 2019 году они были замечены в такой наиболее радикальной оппозиционной активности, и, видимо, это стало многих раздражать в политической элите. Что касается Казахстана, хотя там выборы не президентские, ситуация, в принципе, довольно важная и сложная. Поскольку в Казахстане, ну, что, в принципе, там публично признавал президент Токаев, он говорил о росте протестного потенциала в стране, это связано с неэффективностью органов власти, опять-таки, с высоким уровнем заражения в ходе пандемии, экономическими проблемами. Официально считается, что рейтинг у партии власти Нур-Отан довольно высокий, то есть там в официальных опросах говорят о 70-75%, но неофициально мне вот мои контакты в правительственных аналитических центрах называют совершенно другие цифры. Говорили, ниже? Например, о том, что в крупных городах уровень поддержки Нур-Отан там падал этим летом до 20%. Подчеркну, я не могу там полностью атрибутировать эти данные, но по моим вот оценкам народных настроений я бы не сказал, что там 70% поддержки Нур-Отана. Потому что все-таки год действительно прошел очень тяжело, люди раздражены, и есть ну, автоматически на кого мы выплескиваем недовольство общим положением в стране, на власть. Кроме того, помимо пандемии там были очень серьезные проблемы. Я напомню, год начался с этнических погромов. Было сожжено и разгромлено 2 селения, где компактно проживали этнические дунгани. 10 тысяч человек, даже больше, стали беженцами в соседнем Кыргызстане. Было больше 10 убитых, несколько десятков сожженных домов. Все это из-за там началось из-за конфликта на дороге. Подрались там казахи и дунгани, там одна машина другую не пропустила, там они начали друг друга бить, кто-то кому-то сломал ногу. Из-за этого сожжено 2 села. При этом в дни погромов власть себя показала очень слабо. То есть там много часов подразделений не могли до полиции добраться туда для наведения порядка. Там местным жителям пришлось через соцсети обращаться к президенту. Причем там был очень неприятный инцидент, когда один из местных жителей написал там пост: «Господин президент, господин Токаев, помогите, нас тут убивают». В комментах ему сразу написали: «А почему ты это по-русски пишешь нашему президенту? Пиши по-казахски». Ну, это и была неофициальная реакция, но, тем не менее, этот вот скрин этих комментариев очень широко обсуждался в соцсетях, и это спокойствие не добавило.
Но это не локальная история? То есть она нашла отклик во всем Казахстане? Понимаете, негативный.
Это не локальная история, потому что, ну, вы понимаете, когда у вас 10 тысяч человек сбегают после погромов из страны, это, ну, никак не локальная история. Это все об этом начинают думать и беспокоиться. Кроме того, там действительно не безобидный национальный климат. Многие из политической элиты заигрывают, к сожалению, с радикальными националистами, считая, что могут опереться на них. Из-за этого вот в последние месяцы, особенно во время предвыборной кампании, там националисты начали чувствовать себя очень вольготно и вести себя довольно агрессивно. Были, например, митинги за лишение русского языка статуса официального. Были случаи нападения по языковому признаку. Был очень скандальный инцидент в Алматы, когда там женщину избили в автобусе за то, что она с водителем заговорила по-русски. Ну, изначально это было просто какое-то недопонимание, он там якобы ее то ли не слышал, то ли не понимал, и там какая-то пассажирка вмешалась в конфликт и стала ее избивать, дескать, что ты говоришь по-русски, ты же в Казахстане.
Сейчас мы паузу сделаем, после нее продолжим эфир.
Да, хорошо.
Никита Минкович, глава Евразийского аналитического клуба, сегодня у нас в гостях, беседуем о выборах в Кыргызстане и в Казахстане.